Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава Богу.
Итак, мы несколько поменяли тему, потому что сегодня у нас годовщина, да, можно так сказать, ну, не круглая дата, но весьма обстоятельная и достойная для того, чтобы ее сегодня разобрать, причем детально. Итак, 12 березня 2000 року відбулася знакова подія у всесвітній історії. Папа Римський Йоанн Павло ІІ, як глава католицької церкви, приніс вибачення за насильство, переслідування і помилки з боку церкви, які були допущені протягом 2000-літнього служіння. З вуст римського понтифіка публічно звучала сповідь і пошук вибачення за гріхи, скоєні проти євреїв, єретиків, жінок, циган та корінних народів. І так, поки що на цьому ми от преамбулу останавливаем, да, и сейчас будем анализировать с отцом Яковом, а что конкретно имелось в виду. Там, помнится, еще конкретика была, отец, именно просили прощения за тамплиеров, которых вот так вот чуть-чуть нехорошо с ними поступили, за инквизицию, вот за это тоже, помнится, так конкретика была. Отец, ваше вообще мнение на этот счет? Должна ли церковь просить прощения? Потому что вот я помню, что вроде бы православную церковь вот как бы убеждали попросить за что-то прощения, но реакции не было. Или мне что-то память изменяет? Как скажете вы?
Ну, если у русской православной церкви Московского патриархата попросить, чтобы она попросила прощения, она что-нибудь такое в ответ скажет, когда ведь патриарх Кирилл в Болгарии.
А, ну да.
Надо сказать, а вот уж. Я, кстати, замечу, что вице-премьер болгарский, ну, табак, часы, квартиры, это все, конечно, бывало, вот, но патриарх Кирилл все-таки не агент КГБ Михайлов. Это недоразумение, он не соответствует профилю агента, который ясен из отчетов ЧК. Церковь, конечно, должна просить прощения. Я напомню слушателям, что, собственно, в 2000 году, 12 марта, это было прощенное воскресенье. В этом году уже и Пасха, собственно, скоро. Пол Великого Поста прошло. А тогда это только начиналось. Поэтому повод был вот такой. Кстати, после этого, через пару недель, папа поехал в Святую Землю, и там был в музее Холокоста, был у Стены Плача. Вот, и это, собственно, второй как бы известный очень такой символический жест, 26 марта, 2000 год. И папа вкладывает в Стену Плача записку с покаянной молитвой: «Боже отцов наших, избравший Авраама и его потомков, чтобы они несли имя Твое всем народам, мы глубоко опечалены поведением тех, кто в ходе истории причинил страдания этим Твоим чадам. И спрашиваю Тебя прощения, желаем установить настоящие братские отношения с народом Завета».
Отец, если позволите, вот у вас как историка особо интересно спросить. Давайте пройдемся по каждому из пунктов. Вот конкретно, что по истории известно относительно преследования евреев? Что такого серьезного и плохого было сделано церковью против евреев?
Да так, по мелочам, там, как в волшебных сказках. Василиса премудро одним рукавом махнет, значит... А, нет, это не Василиса, это, кажется, Алеша Попович. Значит, в одну сторону мечом махнул улица, в другую – переулочек. Значит, история христиано-иудейских отношений начинается с разделения иудаизма и христианства, с оформления разделения. Видимо, можно говорить о том, что это совершившийся факт к концу II века. У апостола Павла это просвечивает, но еще этот процесс далеко не завершен. Символом разделения стало то, что христианин назло иудеям все сместили, то есть пост не в субботу, а в пятницу, не во вторник, а в среду или в понедельник. Пасха ни в коем случае не должна совпадать с иудейской. Седьмой день переносим с субботы на воскресенье. Ну и так далее. Хорошо, спасибо, аллилуйя оставили. Правда, аллилуйя – это не из иврита, а это еще более древний языковой пласт. Вот, то есть как угодно, лишь бы как не у дяди Абрама. Но, пожалуйста, конечно. Вот, что нет обрезания, лично я скорее рад. При этом довольно быстро христианство, когда оно стало государственной религией Римской империи, оно зафиксировало положение иудеев точно так же, как оно было фиксировано в Римской империи языческой эпохи. То есть евреи – это свое меньшинство, не чужое, в отличие от варваров. Евреи, понятно, евреи живут бок о бок с нами в течение тысяч лет, у них свои юридические права, они вписаны в систему, им дана льгота оставаться иудеями. Это довольно много, потому что все конфликты иудео-христианские позднейшие – это нарушение вот этого статус-кво, идея, что еврей не имеет права быть евреем, а должен стать христианином. И это, собственно, повторялось, но, наверное, первый глобальный приступ антисемитизма такого рода – это XI век. Не случайно совпадение с крестовыми походами. В Европе начинается экономический и интеллектуальный подъем, начинается появление современной Европы, и оказывается, что для подъема нужны ресурсы. И этот ресурс очень агрессивный. Отчасти его жертвой пали тамплиеры, потому что с тамплиеров понадобились деньги. Если бы у тамплиеров не было довольно крупных капиталов, нет проблем. Они бы, ну, строго говоря, тамплиеры существуют по сей день. Только они сохранились в Испании и в Англии. Орден Калатравы – это те же тамплиеры. Их просто переименовали, чтобы не репрессировать. Репрессиям подверглись тамплиеры во Франции прежде всего и немножко в Германии и в Австрии. Вот, в Италии, в Англии и Испании тамплиеров не гнали. А в XI веке начались погромы против евреев. Кстати, против женщин, против еретиков. Это все синхронно. Значит, здесь причина, конечно, не в исповедании Христа. И причина не в церкви как таковой. Если тысячу лет все более-менее хорошо, ну, спокойно. И вдруг начинается массированная атака на все меньшинства. Женщины, конечно, и в XI веке были большинством, но они были большинством маргинализированным, то есть бесправным, загнанным на кухню, и в этом смысле они воспринимались как меньшинство. Вот. Почему? Ну, вы понимаете, а вот сейчас вот в Америке, конечно, и кризис был, и проблемы есть, проблемы эти надо решать. И смотрите, некоторый кошмар ситуации в том, что проблемы решают, отталкиваясь. Нам мешают иммигранты, нам мешают мусульмане, нам мешают русские. То есть, что бы я сказал, что русские не мешают, они мне мешают. Но, конечно, никто не может так помешать человеку, чтобы совсем его обездвижить. Но как каракатица, она движется вперед, выбрасывая поток чернил, темной такой жидкости. Реактивное движение. Так и человек, к сожалению, психологически легче всего многим двигаться вперед за счет реакции. Вот я тресну кого-то кулаком и продвинусь вперед за счет реакции. Дайте мне кого-нибудь треснуть. Нет, друзья, надо как-то по-другому.
Отец, ну давайте тогда далее по пунктам. Еретиков, это имеется в виду в первую очередь, я так понимаю, именно инквизиции проблемы, да, которые были.
Думаю, что нет. Инквизиция – это уже некоторый прогресс. Инквизиция – это результат, опять же, таки подъема Европы, подъем экономический, который не мог быть возможен без юридического подъема. Это иногда называют юридической революцией 12-го столетия. И это замена, скажем так, обычного германского права, когда, ну, как по Айвенго, все споры решались прежде всего в поле, то есть с поединком. Поединком, который как-то ставился под контроль церкви обычно, священник присутствовал, но никакой разыскной процедуры не было. Инквизиция от слова «допрос», инквизицию, то есть разглядывание внутрь проблемы, а не то, что кто кого, значит, крепче треснет, того и правда Божия. Так что нет, и еретиков, вы понимаете, первый случай – это конец 4-го, начало 5-го столетия, когда в Испании был конфликт между епископатом относительно понимания учения Троицы. Конфликт этот был частью конфликта по всей Римской империи. Это век великих вселенских соборов, век принятия великих догматов. И вот одного из испанских епископов приговорили к смертной казни. И, скажем, блаженный Августин этим возмущался. Это вызвало шок у многих епископов в восточной части империи, потому что впервые государственная власть расценила неверное рассуждение о Боге в качестве государственного преступления, за которое нужно казнить. И затем в течение, в общем, всего темного Средневековья, то есть с 5 по 10 век, казни продолжались. Наверное, больше всего досталось манихеям. Ну, я напомню, что блаженный Августин до обращения в христианство был манихеем. Причем, если уж совсем точно, то и манихеем блаженный Августин был христианским. Манихейство – это довольно широкое движение. И там разнообразные направления. Были нехристианские, были христианские. Августин был христианским манихеем. Но был и перешел, Господь его обратил. А вот начиная с VI века, манихей, арианин, эти слова стали звучать как смертный приговор. Наконец, появление ислама страшно напугало христиан. И когда мы открываем первые христианские сочинения об исламе, например, Иоанна Дамаскина, то он рассматривает пророка Мухаммеда как христианского еретика. Вы понимаете, точно так же, как для первых иудеев, христиане – это были иудейские еретики. Ну и, строго говоря, имели право нас так квалифицировать. Угу. Вот, то есть люди, которые искажают иудаизм. С точки зрения иудея и христианина, и по сей день ислам – это какое-то испорченное прочтение Библии.
Отец, а позвольте тут так бессовестно вникнуть. Да. Но сейчас очень спорят историки, в том числе, какая достоверная цифра убиенных инквизицией еретиков или не еретиков, потому что не все, которые признавались тогда еретиками, по факту сейчас такими были бы, да. В общем, ну, тот же Галилео Галилей, например, так сразу на память прибегает. Говорят, что...
Его же не казнили.
Ну да, но еретиком же он как бы остался, он как бы отрекся, а потом опять сказал, все-таки она вертится, да. Да, то есть...
Не говорил.
Ну, вроде бы говорят, что говорил. А отец, смотрите, только говорят, что от, скажем так, такого очень серьезного педантичного ока одного доминиканца Торквемады 10 тысяч людей полегло, да. Ну, потом уже историки и документалисты говорили, что это надумано. Вообще за все 10 столетий инквизиции, может быть, там и дошло бы до 5 тысяч, да? А то все какие-то мифы и легенды. Вот первая часть вопроса такая, а вторая вопрос, а до 10 столетия от, скажем так, посредничества церкви было ли много жертв от тех, кто очень так педантично относился к вере?
Значит, по инквизиции. Ей не тысячи лет. Инквизиция организована после альбегойских крестовых походов на юг Франции против Тулузы. Походы, вдохновлявшиеся в основном светскими соображениями, централизация власти в французском королевстве, разгром слишком автономного и самостоятельного графа Тулузского. И именно с этим связан печально знаменитый анекдот о том, что якобы один из епископов, когда войска шли на штурм Тулузы, Его спросили, как отличить еретика от католика. Сказал: убивайте всех, Бог на том свете своих узнает. Этот анекдот впервые записан. Что-то смеяться, мне каждый день этот анекдот почти припоминают. Этот анекдот впервые появляется во французских хрониках 15 века, то есть два века спустя после происходившего. И вот после этого святой Доминик как раз выступает одним из создателей инквизиции. То есть процесс идет уже не такой вот всех порубать в капусту, а потом Бог разберет, а в сферу церковной жизни переносятся юридические механизмы, которые к тому времени уже оформились во Франции и в других частях Центральной Европы. Это был большой шаг вперед. Раньше говорили, что это церковь инициировала, но современные историки юриспруденции говорят, что все-таки это механизмы созревали скорее в светской сфере. И именно потому я скажу еще раз, что капитализм отличается от базара, от бандитизма тем, что он оперирует правовыми понятиями. Слово «капитализм» – это капитал, это компания, а компания от римского, точнее уже итальянского, «компанус», то есть «с хлебом». Компаньоны – это те, кто за трапезой, разделяя хлеб, словно это Евхаристия, подписывает определенный договор. Если есть договор, то есть суд, правомочность которого они признают. Инквизиция – это внутрисудебное явление. Это действительно уже шаг вперед. Что до того, сколько ее было жертв, у нас сейчас в России каждый раз, как начало марта, всегда вспоминают сталинские репрессии, и с каждым годом одичание все больше, доказывают, что не так уж было много жертв, не 60 миллионов, не 20 миллионов. Ну, там в 1938 году 1,5 миллиона расстреляли. Ну, голодомор, ну, коллективизация, ну, погибло там 1,3 миллиона, ну, не 60 же миллионов. То есть 3 миллиона – это ничего. Безнравственность заключается в том, что Господь Иисус Христос претерпел крестную муку один, прописью один, и все. И это было несправедливо и беззаконно. Это с духовной точки зрения, а с научно-математической я скажу. Считать надо в процентах. И тогда окажется, что жертвы ленинского террора с ноября 17-го, ну и там до 23-го года, их намного больше в процентном отношении, чем жертв сталинского или хрущевского и так далее терроров. Потому что Ленин начинал с нуля. При царизме много чего было, расстрелы рабочих и так далее. Но вот так вот в наглую, как с января 18-го года убивали депутатов учредительного собрания, матросы, так при царизме не было. Вот. И поэтому красный террор Ленина намного опаснее. Почему это надо подчеркнуть? Да потому что и сегодня, и в России, ну, посадили невиновного абсолютно человека на 3 года, и все радуются, потому что могло и 5 получиться. То есть он вообще на Болотной площади не был, но отделался 3 годами. Господи, слава тебе. Вот. И сегодня, когда говорят, что жить стало лучше, ну да, там в Украине гибнет каждый день 2-3 человека. Но 2-3 человека, 2-3 человека – это колоссальная цифра. И в этом отношении нравственное чутье папы Иоанна II было, безусловно, намного более здоровым, чем нравственное чутье многих католиков и православных, и протестантов, которые начинают считаться, вместо того, чтобы просить прощения. И простейший пример – это казус с теми еретиками, скажем так, которых казнили протестанты. Ведь в 17 веке охота на ведьм в основном велась протестантами в Северной Европе. Это не католический феномен. Конечно, были лувенские процессы, в Польше были процессы против колдуний, но основной массив – это жертвы лютеранской части христианства. Вот. Ну и что? Значит, что же, мы не виноваты? Мы только протопопа Авакума сожгли, с ним еще там пяток человек. Глубоко безнравственно считать количество. Значит, речь идет о качестве.
Ну, я с вами соглашусь, но и все-таки интересно, потому что, ну, знаете, история все-таки должна быть менее легендарная, мифологизированная, более как бы опираться на четкость, да, какую-то.
Ну, нет, история — это наука. Поэтому история очень часто говорит «не знаю», там, где фрики и дилетанты начинают вести точный учет. Поэтому у жертв темных веков мы ничего не можем сказать по одной причине. Например, вот Карл Великий, который почитается святым в диоцезе Ахен, где он похоронен, до сих пор, кстати, Карл Великий приказал вырезать, ну, поставить саксов перед выбором либо смерть, либо крещение. В результате было убито около 20 тысяч саксов. Угу. Это большая резня. Ну, например, Василий Болгоробойца в начале XI века приказал убить, не убить, а ослепить порядка 10 тысяч болгарских солдат. Все-таки это меньше. Значит, эти 20 тысяч убитых саксов – это религиозные жертвы или секулярные жертвы? Ну, тут каждый должен решать сам. И это, конечно, большая цифра. На протяжении многих веков, до начала XIX века, население Европы и всей планеты было, ну, сравнительно стабильно. Оно росло, но на глаз это было не очень заметно. Вот. И 20 тысяч в VIII веке – это идентично, ну, паре миллионов в наше время. Это большая цифра. Что до жертв... спаленные на кострах, убитые. И, ну, как сказать, я думаю, что в Европе темных веков каждый год погибало не больше 5-6 человек на всем континенте. У нас, конечно, очень мало источников, но кое-какие есть. По Византии их больше, чем по Западной Европе. В Византии инквизиция была. В свое время Владимир Соловьев об этом ткнул православных, которые говорили: «У, католики, католики». В Византии была своя инквизиция, свои сожжения еретиков, только не такие методичные. Вот. Настоящая охота на еретиков – это явление высокого средневековья, начиная с XI века. Слава Богу, ко временам святого Доминика и святого Франциска уже как-то стабилизировалось, потому что то, что святой Франциск в святых, а не в еретиках – это только милость Божья. По всем параметрам его должны были бы казнить, убить и осудить.
За что же? За что? Они против церкви не выступали, как один и второй, вроде бы, да, насколько знаем. Наоборот, служили церкви.
Ну, наоборот, они... Любой еретик служит церкви только на свой манер, а не на манер инквизитора.
Ну, тут же вопрос, осуждали ли они папу? Ну, ни один, ни второй папу не осуждали.
Ну, уж, вы понимаете, все-таки в XII веке институт папства имел совсем другое значение, чем в наши дни. Конечно, централизации такой еще не было. Был так называемый диктат папы, это записочка папы Григория XI века, где папа описывался как абсолютный такой властелин мира, который светских государей может низлагать, и Организацию Объединенных Наций может распускать, но это были бумажные утопии. В XII-XIII веках, ну откуда авиньонское пленение? Раз арестовали папу и перенесли всю канцелярию в Авиньон. И что тут сделаешь? Была даже легенда, что представитель французского короля нанес пощечину папе Бенедикту. Это легенда, пощечины не было, но легенда характерная. Так что, фу, а что Екатерина Сиенская папа писала? Она тоже могли бы к еретичкам причислить. Вот. Поэтому как раз средние века – это эпоха, когда папа вовсе не был на такой высоте, как сейчас. И еретиков не за это казнили, не за антипапские какие-то рассуждения. Потому что тогда надо было бы половину европейских интеллектуалов казнить. Казнили за конкретные как бы отступления от вероучения. Догмата о папской безошибочности не было. Поэтому Абеляру инкримировали одно... там французским еретикам другое, но в целом инкримировали скорее подрыв авторитета церкви. Но в этом смысле Франциск тоже подрывал авторитет церкви. Ведь он и его последователи в сущности, как дервиши, составляли самостоятельную конгрегацию. А начиная с XI века Рим, то есть каждый папа заново подтверждал запрет создания новых конгрегаций, монашеских орденов и так далее. Вот есть бенедиктинские ордены, их совершенно достаточно, но еще василиане. Но и сите, то есть цистерцианцы, и доминиканцы, и францисканцы прорывались в церковную жизнь с величайшим трудом, потому что боялись новых организаций, как размывающих иерархичность церкви. Потому что вдруг в диацезе, Ассизе, есть епископ. Чего вам еще надо? И вдруг появляется какой-то психопат, который говорит про папу. Твой епископ, твой папа. Вот. Да они еще по всей Италии ходят, отбивают прихожан у приходских священников, а прихожане – это деньги, конкретные деньги, бабло за исповедь, за отпевание, за похороны. Поэтому францисканцев и доминиканцев травили на протяжении столетий. О чем мы говорим? Угу.
Отец, за что папа просил прощения у женщин? Судя по тому, что он просил прощения, значит, там что-то было очень и очень серьезное.
Это с чьей точки зрения посмотреть? С точки зрения мужской, подумаешь. А вот видите, женщину считали...
Ну, ничего подобного. Папа что же мужчина, значит. Тут эта теория дает треск. Да.
Вообще понтификат Иоанна Павла II. Это понтификат, конечно, строго говоря, консервативный. И в этом смысле его выступления папы с просьбой о прощении, они всегда были некоторым компромиссом между радикальным таким реакционным крылом и умеренно либеральным, скажем, крылом. Потому что, если я не ошибаюсь, Ватикан до сих пор не признал государство Израиль. Ну, там, конечно, земельные вопросы на первом месте. Но если бы... Вы понимаете, вот прощенное воскресенье, евангельский рассказ о Закхее для христианина, некоторый эталон прощения. Там описан обычай прощения, какой он существовал во времена Спасителя. «И если я кого обидел, — говорит Закхей, — воздам...» Вот я сейчас забыл, втрое или вчетверо. Это действительно одно из предписаний той эпохи, что если ты кого-то ограбил, то не просто ты должен вернуть, а компенсация должна быть с процентами. Вот. Из этого возгласа Закхея мы понимаем, что он не очень-то обидел. Самое страшное в жизни, когда ты кого-то так обидел, что... А что ты можешь сделать? Ты сжег невиновного человека. Ты же не можешь его воскресить, как птицу Феникс. Так что... Вот. Что до женщин... И тогда, в 2000 году, я помню реакцию, не феминистского сообщества, но многих феминисток, которые говорили, что это все очень мило. Вот, а теперь давайте разрешите рукоположение женщин в знак того, что вы действительно раскаялись. Прощение должно быть действенным и выражаться в каких-то делах. Но, как мы знаем, этого не произошло. Так что, конечно, прежде всего просить прощения у женщин надо не за то, что они не могут быть священниками, потому что, и мужчины не все могут быть священниками. Это только у мормонов. Каждый взрослый мужчина обязательно апостол. И года 2 или 3 проводят во всяких миссионерских приключениях. Вот. А у нас что тогда? Я тоже привилегированный, если я священник, а другие в приходе нет. Не знаю. Вот. Но в основном у женщин надо просить прощения, потому что церковь появилась в патриархальном мире, где женщины были в значительной степени угнетены, и церковь не сделала того, что могла бы, для преодоления этого неравенства. То есть, конечно, проповедь любви к людям имела своим, я надеюсь, следствием перерождение сердец, которое обернулось и изменением отношений к женщинам в конечном счете. Но, когда ведь в новостях сообщали, в Англии каждая женщина январь-февраль работает бесплатно, потому что получает на 20% меньше мужчин за тот же труд. это в Англии. Я вас уверяю, что в Украине и в России намного хуже. Вот. И миссия церкви напоминать, что это неприлично.
Ага, так отец все-таки за что же просил прощения, да? Я сразу вспоминаю про работу двух доминиканцев, которая имеет название «Молот ведьм». Там эта работа, кажется, 13 века, если мне не изменяет память. И там подробное пособие по тому, как нужно распознавать ведьму. И, видимо, не все эту книгу читали, поэтому в Средневековье просто принимали за ведьму каждую вторую женщину. И из-за этого действительно очень многие невиновные девушки пострадали, и женщины. Вот я думал об этом, каялась.
Пан Сергий, нет. Во-первых, «Молот ведьм» — это сочинение конца 15-го столетия Шпрингера и Энсистера. Во-вторых, это сочинение, которому придали большое значение атеистические агитаторы 19 века, сделав его символом средневекового невежества. Но над этой книгой Сорбонна смеялась, рассматривая ее как проявление невежества немцев. Истерическая охота на ведьм – это пример не столько религиозный, вообще не религиозный, а сколько пример некоторой культурной паранойи, массовой истерики, которая хорошо знакома современному обществу. Потому что начало 21 века ознаменовано массовой цивилизационной паранойей в адрес мусульман. Конечно, трагедия 11 сентября организована не математиками и не филателистами, а мусульманами. Но то, что за этим последовало, войны, которые унесли жизнь сотен тысяч мирных мусульман за границами США, это, конечно, полный неадекват. Да и тогда тоже была неадекватная реакция. Но вплоть до известного трагикомического казуса, когда православного священника во Франции народ снял с поезда, тот ехал в рясе, и отвели как потенциального арабского террориста. Это истерика. Такая же истерика была в 15 веке. Причем она была соединена с антиженской истерикой. Хотя жертвами охоты на ведьм становились и мужчины. Но их было меньшинство. И в католической Франции 17 века самый знаменитый процесс «Мать Мария от ангелов», есть даже такой польский фильм знаменитый, хороший, как раз об охоте на ведьм. Но, как и всякая такая истерика коллективная, она точно к религии отношения не имеет. В церкви, я вот не помню, все-таки церковь – это место, откуда лечатся истерики. Но вина, конечно, за нас есть. Я думаю, что папа Иоанн Павел II все-таки имел в виду угнетение женщин в патриархальном обществе, когда женщину лишают доступа к высшему образованию, женщину лишают доступа к выбору работы, женщину лишают доступа к политике. Ведь и право голоса у женщин появилось совсем-совсем недавно.
Отец, ну давайте еще один пункт, за который папа просил прощения. Тут написано «за цыган», да, что-то там как-то церковь обидела еще и цыган. Этот случай вам известен в истории церкви?
Ну что, вам что ли неизвестен? Вот, здрасте.
Вам подробнее, может быть.
Ну, не знаю, потому что цыгане или, ну, так, по-украински цыгане или рома?
Можно и так, и по-другому, кстати, у нас.
Это в русском языке рома совершенно не говорят. Вот. А по всей Европе обычно цыган называют так или иначе корень именно от Рима.
Я бы даже сказал, что цыгане у нас чаще можно услышать.
Чаще?
Да, намного чаще, да.
Вот. Значит, с цыганами, ну как сказать, на протяжении многих веков, строго говоря, цыгане были самым гонимым меньшинством Европы. При этом они были и самым древним меньшинством. Иногда мои друзья-евреи хорохорятся и говорят, мы пришли раньше, уйдем позже. Историк может только хмыкнуть, потому что евреи – это молодой народ с точки зрения исторической науки, куда моложе египтян или иранцев. Вот. Но самый древний, пожалуй, народ Европы из наличных – это именно цыгане, потому что даже кельты и такие их отдаленные потомки, как баски, гасконцы, жители Уэльса, все-таки кельты – это второе тысячелетие до Рождества Христова, а цыгане, видимо, третье тысячелетие. Это остатки населения Индостана, которые бежали при очередном арийском завоевании этого полуострова. По одной из версий, это именно слуги древних каких-то индийских царьков, которые вот так вот кочуют. Но я думаю, что это вряд ли. Тем не менее, цыгане существуют на протяжении 5000 лет. Они могут не то что на русских и славян, они на кого угодно, на китайцев могут смотреть свысока. И сами понимаете, насколько это тяжелая жизнь. В средние века цыган часто отождествляли непосредственно с нечистой силой, их очень боялись, и цыганские погромы безо всякой инициативы церкви, но это очень часто случалось, причем это происходит и сейчас, что делать? Вот. Но церковь пыталась цыган как-то цивилизовать, крестить. И я думаю, что это не была правильная стратегия, потому что цыгане охотно крестились. У любого цыгана на шее и крест, и магендовит, и мусульманский полумесяц на всякий случай. Вот. Но я думаю, что миссия церкви – это свидетельство о том, что спасение не в том, чтобы крестить всех подряд, а в том, чтобы защищать человеческую свободу, проповедовать любовь к людям, какие они есть, и не отождествлять веру с добродетелью. Вера – это Божья благодать, бонус для нашей жизни. А какой образ жизни ведет человек? Кочует он, в цирке работает, в КГБ, в СБУ или где? Это совсем отдельный разговор.
Отец, вот с тех перечисленных, скажем так, грехов, за которые папа Иоанн Павел II просил прощения, вот с вашего, так сказать, с вашей колокольни, с душпастырского глаза и глаза историка, какой грех был самый большой?
Да, вы понимаете, с точки зрения историка грехов вообще не существует, есть только очень сложное какое-то развитие человеческого рода, а с точки зрения священника все грехи абсолютно равновесны, все грехи смертельны, вот, потому что мы никогда не можем предсказать, как говорил поэт, чем наше слово обернется. И иному человеку скажешь «доброе утро», а он повесится, потому что ты сказал не тем тоном. А если ты это сказал жене или сыну, может быть, они от тебя ждали вообще совсем других слов. Так что здесь мир бесконечно разнообразен. Но, конечно, я думаю, что главный грех церкви, за который папа даже не просил прощения, давайте мы его назовем чудным русским словом с украинским корнем – «державничество». Главный грех церкви – это кратоцентризм, ориентация на власть, стремление господствовать, доминировать. Потому что главная добродетель церкви – это служение. О церкви все главное сказал Господь в Тайной вечере, когда учил учеников, что князья мира сего господствуют, распоряжаются, вы же следуйте моему примеру, служите друг другу. Отсюда один из главных титулов Святейшего Отца – «раб рабов Божьих». На латыни это вообще очень мило, потому что там «сервус» – «раб». То есть, получается, сервер серверов Божьих. Вот, мы сервировкой занимаемся. И этот главный грех церкви, он еще далеко не понят, далеко не отрефлексирован. Вот, и, ну, там хоть, ну, в России это вообще… хоть святых выноси, но и в Украине, и в Америке. Вот умер Билли Грэм, о котором один из некрологистов сказал, что он переходил от одного американского президента к другому вместе с занавесками. Вот. Ну, не приведи Господи, подумал я, превратиться в деталь интерьера правительственного президентского дома. А ведь это произошло. Вот, хотя начинал он с того, что старался дистанцироваться от власти. Недавно я читал интервью с патриархом Иерусалимским Феофилом, который говорил о том, это в связи с закрытием храма Гроба Господня, говорил о том, что сегодня у православных церквей Болгарии, Греции, у них кризис идентичности, потому что в течение 1500 лет церковь идентифицировала всегда себя с какой-то государственной властью. Сейчас, ну, в Греции по конституции, в Болгарии, не помню, кажется, тоже, есть еще страны, где православие на уровне конституции – государственная церковь. И в России многие стремятся, чтобы и у нас в конституцию это запихнули. Не знаю, кстати, как в Украине. А, по-моему, надо спешно просить и умолять, чтобы вычеркнули христианство из-за всевозможных конституций, чтобы наши епископы покинули рады, сеймы, думы, парламенты, потому что не царское это дело господствовать.
Отец, смотрите, вот, конечно, Иоанн Павел II сделал очень правильный шаг с точки зрения вообще понтификата своего и с точки зрения папства как такового, потому что действительно церковь — это все-таки, ну, собрание грешных людей, в том числе грешными людьми могут быть и кардиналы, и епископы, и священники, не только простые люди. Он это как бы очень просто донес перед людьми, и все это сказал, это замечательно, и мне кажется, что церковь очень очистилась после этого, да, серьезно, и можно как бы начать все с чистого листа. Но смотрите, какая проблема возникла с людьми, которые, возможно, как бы и крещенные, да, в том числе в католиков, там, не знаю, но они говорят, что, ну, как сейчас верить в то, что учит церковь? А вдруг они через 1000 лет, через 100 лет... через 200 лет опять скажут, что мы признаем, мы тогда были неправы. И вот действительно так себе подумаешь, а после этого церковь как доносчик, скажем так, ну, доносчик – плохое слово, но, скажем так, ретранслятор Божьей воли, она продолжает быть такой же авторитетной вот после того, что сделал Иоанн Павел II? То есть как мы можем до конца верить в то, что церковь делает? Вот здесь возникает вопрос, это не мой вопрос, но тех людей, которые как бы так очень осторожно вообще говорят про церковь, в том числе, ну, многие, скажем так, люди, которые пытаются поддать сомнению все, что церковь, всему тому, что церковь учит.
Шаг, который сделал папа Иоанн Павел II, я бы сказал, как вот американский космонавт Нил Армстронг, первый шагнувший на Луну, сказал, это маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Потом добавил еще одну фразу, но я уж ее упоминать не буду. Тут наоборот. Шаг Иоанна Павла II – это большой шаг для одного человека, для римского папы, но очень маленький шаг и для церкви, и для человечества. И очень жаль, что такой маленький шаг многими рассматривается как чрезмерный. Это проявление все той же психологии доминирования, все той же психологии насилия, садизма, патернализма, державничества. Это та самая психология, из-за которой до сих пор, я думаю, не наказан ни один из убийц Небесной Сотни. Та же самая психология, из-за которой не наказан никто из военачальников, допустивших гибель сотен украинских солдат в Иловайском котле. Это та же самая психология, как в романе Ильфа Петрова «Чиновничье». Начальник всегда прав. Если я признаю, я начальник, признаю свою ошибку, то значит, я плохой начальник, я должен уходить. Начальник должен быть безошибочным. Нет. Не безошибочность – главный признак начальства. Главный признак начальника – это видеть перспективу. Это видеть смысл. И человек-начальник в той области, каждый из нас, в которой он видит дальше других, какой-то смысл происходящего. Женщина начальственнее мужчины в делах, ну, скажем, воспитания детей, хотя Сухомлинского, Макаренко тоже никто не отменял, настолько, насколько она понимает, что ребенок не средство карьеры, не средство семьи, а ребенок самоценность. Но есть, конечно, и нормальные мужчины, я надеюсь, которые тоже есть и нормальные женщины. Поэтому вот эта вот идея, что неизменность является признаком истины, это классическая сатанинская подмена. Отрицание развития. Значит, тогда мы все должны исповедовать ту же веру, которую исповедовал Гильгамеш, которую исповедовали в Шумере и в Древнем Вавилоне. Авраам тогда еретик и большой грешник, потому что он отказался от веры дедушки и пошел за каким-то неведомым и неправильным, единственным, с притязаниями на единственность Богом. А как же наш любимый Баал, наша обожаемая Астарта? Что же панове изменили вере отцов? Как не стыдно. Значит, мы должны смириться вот с чем. Не смириться, на самом деле это замечательно. Божье откровение совершается через все человечество. Для того, чтобы появилось Священное Писание, появился алфавит. Но его изобрели совсем другие народы, финикийцы прежде всего. Образы сочиняли люди самых разных культур, которые использованы в Священном Писании. Поэтому Бог говорит через во всем человечестве. Истина Церкви – это истина фокусированная. Как лупа фокусирует солнце. Если нет солнца, то лупа совершенно бесполезна. И те люди, которые обожествляют лупу, забывая о Боге, о том, кто источник откровения, обожествляют средства откровения, эти люди просто нарушают заповедь «Не сотвори себе кумира». Не делай кумиром неизменность. Неизменен Бог. Но и Бог неизменен совсем не в том смысле, в каком это говорили древнегреческие мыслители. Он не статичен. Неизменность Бога – это неизменность любви, это неизменность бесконечного тяготения к человеку, бесконечной самопожертвующей любви. Это неизменность верности, это неизменность творчества. То есть в любой день я могу быть уверен, что Микеланджело в мастерской творит. Что он творит, я не знаю. Но то, что он творит, это точно.
В хорошем смысле слова. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 и 093-272-07-45. Самые такие у нас номеры телефонов, и саме сюди ви можете телефонувати, поки наші слухачі дорогі додзвонюються. Отже, ще одне запитання до вас. Отець, смотрите, ви говорили, що тоді Авраам може бути зменщик, тоді ми повинні вірити в те, що вірили, скажімо так, єгиптяни і так далі. Ну, вам не кажется, що це чуть-чуть слегка натянутий асоціативний ряд? Поскольку, постольку, ну, все-таки язичество, оно очень разнится с единобожием, да, и принципы язычничества, они тоже разнятся, да, и включая то, как Бог объявляется в истории, и то, как Он себя за людей жертвует, а смысл и вера египтян, она была вообще другой, то есть я постоянно Богу жертвую, Бог постоянно карает. У нас же чуть-чуть более революционные какие-то представления о Боге, то есть Бог в первую очередь отдает, милосердствует, любит, ждет, то есть Бог, который вот, вот передо мной, а вера тех людей, она как бы разнится. И в этой системе координат, вот я хотел бы спросить вот о чем. Смотрите, когда мы говорим об учении церкви, которая нас учит, мы говорим о неком, скажем так, усталом учении церкви, об усталых догматов. Это я цитирую тех людей, которые критикуют. У меня на этот счет есть свой ответ, но хочу услышать ваш. Вот в этой системе координат, которая уже, скажем так, основополагается на доктрине, на догматах, канонах, объявлениях и так далее. То есть целая монументальная концепция, да, определенная концепция. И вот, продолжают эти критики, вы сами говорите, что ваша концепция вот основана на этих, скажем так, колоннах непогрешимых, она, скажем так, рушится. Да, вот в этом плане, отец, что скажете? Да, вот в этом, да, абсолютно.
Понял. Здесь есть две разных, на самом деле, проблемы. Гонение на женщин, еретиков, евреев, инаковерующих, о которых говорил папа Иоанн Павел II, никак не вытекают из учения церкви. И никогда не вытекали. То, что человек, побуждаемый агрессией, может любой текст приспособить под эту агрессию, это не связано с религиозностью или нерелигиозностью человека. Кстати, вот та злосчастная война, которая началась после 11 сентября, как и Вторая мировая война или Первая мировая война, это ведь не религиозные войны. И они часто вдохновлялись идеалами гуманизма. И, кстати, уж Гитлер не проповедовал людоедство. Он проповедовал мир, любовь, всемирную любовь. Другое дело средства, какие он использовал. Но, конечно, он сам считал себя набожным римо-католиком, и в этом смысле нет вопросов. Вот. Сколько зла делалось под флагом гуманизма? Ведь Ленин считал себя гуманистом. Сколько зла делалось от имени атеизма? Кто за это будет платить по счетам? Значит, любую идею можно извратить, но это не означает, что идея плоха. И наши претензии к язычеству – не в том, что язычники совершали человеческие жертвоприношения, а в том, что прежде всего они неправильно понимают Бога. И это не претензия, как бы сказать, такая вот приколачивающая язычников к позорной доске. Бог строит спасение, как плотник строит дом. И в этом строительстве есть свои этапы. Бог пытается достучаться до человечества. И вот в процессе этого строительства человечество идет от полной безрелигиозности где-нибудь там 150 тысяч лет назад к религиозности палеолита, неолита, древних египтян, Эхнатона, который уже почитал единого Бога, во всяком случае пытался. Так что здесь все очень разнообразно.
Отец, смотрите, вот еще один такой вопрос, который вот вспоминается мне в дискуссиях с разными людьми, которые критикуют церковь. Это очень занятно это вспоминать сейчас в контексте нашей темы. Смотрите, что говорят они. Вот вы читаете Библию, да, и вы говорите, что все, что касается спасения, оно не, ну, а там ошибки нет. То есть могут быть ошибки исторические, могут быть неточности, там и географические, там именные, топологические, топографии и так далее, тому подобное. Ошибки могут. Но что касается спасения, ошибок не может быть. И тут, да, если мы развиваем эту тему сегодняшнюю, да, об спасении, если мы свято наследовали тогда, живя там 5 веков тому назад, вот эти вот инквизиционные принципы, там, не знаю, я монах-доминиканец, допустим, и исповедую вот эти вот, скажем, инквизиционные принципы, которые говорят выдавать власти еретика, да, может быть, на смерть, то вопрос, а куда я попаду после этого? В рай, в ад? Потому что с точки зрения Бога, ну, интерпретации сегодняшнего Бога, то я поступил неправильно, немилосердно. А с интерпретацией Бога того времени, 15 века, я поступил правильно. Вот в этом и вопрос. И вот в этом какой-то парадокс внутри этих людей также есть.
Я понял. Парадокса большого нету, потому что Бог один, и Бог неизменен, и Бог есть любовь. Инквизитор поступил неверно не с точки зрения Бога, а с точки зрения богослова своей эпохи. Ну так с богословами разбирайся. А Божье милосердие бесконечно. Что до устарелости, до ненадежности догмата, которые подвергали изменению, то здесь вообще надо поосторожнее, потому что раскаяться в инквизиции не означает отменить учение о Троице. Как ни странно, все-таки догматическое развитие церкви, оно не содержит в себе пересмотров. Вот. Есть люди, которые не принимают догматы. Ну, вот армяне там не принимают догмат халкидонский. Угу. Вот. Но мы же не говорим, что они из-за этого осуждены на погибель. То есть тут, я бы сказал, действует принцип апгрейда. Вот. Давайте считать, что христианство – это апгрейд
удаизма. Усовершенствование, да?
Да, но это не означает, что та часть религии, которая этот апгрейд почему-то не прошла, что там они все обречены погибнуть. Вот. Совершенно нет. 2×2 – 4 и на электронных вычислительных машинах, и на обычных счетах, и на пальцах. Поэтому важнее всего все-таки результат.
А вот Пинхас Полонский говорит, что христианство – это не апгрейд, а наоборот, служащий элемент иудаизма. Вот так вот, интересная мысль.
Ну, хорошо, пожалуйста. А мусульманин скажет свое, а саентолог свое. Вот история нас рассудит на страшных судьях.
Давайте послушаем хоть одного слушателя. Алло, алло, слава Ісусу Христу, швиденько, будь ласка. Алло, алло, говоріть, будь ласка. Так, алло, 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 алло. К сожалению, отец, видимо, мы были не краткі. Алло, алло, говоріть, будь ласка.
Слава Христу.
Так, алло, алло, слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо. Алло, алло, что-то огоньки горят, а звонков мы не слышим. Ну, к сожалению, затянули чуть-чуть, за що, перепрошуємо. Отець, у нас залишається буквально одна хвилина, і в цю хвилину маємо задати тему наступної нашої програми. Пожалуйста, отець.
Ну, я бы предложил, вытекая из этой темы, поговорить о разнице между верой и уверенностью, между догматом и догматизмом. Вот. А как вам это?
Супер. Я в восторге. Хорошо, да. Отец, все, договорились об вере и уверенности через неделю в 14:00 время киевское. Спасибо, отец, с Богом. До новых встреч в эфире.